Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Судьба невероятно красивой актрисы Элины Быстрицкой еще раз наглядно показала, что неудивительная красота, ни талант, ни всеобщее признание не гарантируют обычного женского счастья. Мужчины добивались ее взаимности, женщины завидовали ей и старались подражать, но мало кто знал, что за идеальной внешностью скрывается одинокая душа, в которой таится неизбывная обида на мужчин. Наверное, лучше всего натуру Элины Авраамовны описал ее коллега по малому театру, актер Вячеслав Езепов. Она всегда умела держать дистанцию со зрителем и с коллегами. Ей нельзя было рассказать пошлый анекдот, сказать «привет». При ней хотелось быть лучше, чем ты есть. А многие это воспринимали как трудный характер. Первый раз Элина влюбилась, будучи студенткой Киевского института театрального искусства. Отношения с ровесниками у нее не складывались. Хотя привлекательная девушка и нравилась парням, но они побаивались ее сурового нрава. Сердце неприступной красавицы покорил Кирилл Лавров, тогда актер-стажер театра имени Леси Украинки. Однокурсники были удивлены, как стремительно развивался роман Элины, которую за глаза называли «снежной королевой». Лавров представил избранницу родителям. Мама благосклонно отнеслась к будущей невестке, а вот отец был недоволен выбором сына. Дело в том, что папа Кирилла был балагур и весельчак, а Элина с ее серьезным характером не понимала его шуток. Поэтому Юрий Сергеевич сказал сыну: «Эта надутая особа не годится тебе в жены». Быстрицкая и Лавров собирались пожениться летом 1953 года, сразу после того, как невеста закончит учебу. В мае театр, в котором стажировался Лавров, отправлялся в гастрольную поездку. Быстрицкая не могла прийти на вокзал, в этот день она сдавала экзамен, но, попросившись отвечать первой, Элина поняла, что успевает. Счастливая, с букетом пионов, прибежала на вокзал проводить жениха. Но увидела, как он у вагона нежно прощается с другой девушкой. «Элина, познакомься, это Валя», – сказал Кирилл. Быстрицкая молча развернулась и ушла, а букет выбросила в ближайшую урну. Той девушкой, которая провожала ее жениха, оказалась будущая и единственная жена Лаврова, актриса Валентина Николаева. Вот она отцу Кирилла пришлась по душе, живая, веселая и простая в общении. Лавров вскоре женился. А Быстрицкая еще долго не была готова создать семью. Элина не могла простить Лаврову предательство. Избегала случайных встреч с ним, а если все-таки приходилось столкнуться, то демонстративно игнорировала бывшего жениха. Разочарованная в любви Быстрицкая с головой ушла в работу. Но и там все складывалось негладко. Многие завидовали, многие недолюбливали красивую гордую актрису. Однажды ее пригласили в труппу театра Моссовета, а через несколько дней неожиданно отказали. Позже выяснилось, что в администрацию театра пришло 20 анонимок. Дескать, актриса бесталанная, неуживчивая в коллективе и весьма легкого поведения. А все потому, что к тому моменту Быстрицкая многого добилась в профессии. После фильма «Неоконченная повесть» ее признали актрисой года. А затем наступил ее звездный час. Роль казачки Аксиньи в эпопее «Тихий Дон». Эта роль подарила Элине всенародную славу и всенародную любовь. Кстати, о так называемом «легком» в кавычках поведении Быстрицкой красноречиво говорит то, как в «Тихом Доне» снимали постельную сцену Аксиньи и Григория. Через много лет актриса вспоминала: «Лежать перед камерой с чужим мужчиной в постели я не хотела. Да, вот такие мы были. Я попросила, положите между нами хоть что-нибудь. Свернули одеяло, сделали невидимую для зрителя перегородку». Немало потрепала нервы Быстрицкой и актриса Нонна Мордюкова. Она, чистокровная казачка, мечтала сыграть Аксинью, просилась в фильм, шантажировала съемочную группу, что без этой роли сведет счеты с жизнью. Но ее не пригласили даже на пробы. До последних дней Мордюкова не могла простить Быстрицкой Аксиньи. Публично критиковала. Не так ступает, неправильно коромысло несет. Ну какая из еврейки казачка? А на премьере подошла и прошипела: «У, проклятая, таки сыграла». Вскоре после премьеры «Тихого Дона» в 1958 году Быстрицкая знакомится с Николаем Кузьминским, заядлым театралом и ценителем женской красоты. Представительный, импозантный джентльмен сделал Элине предложение уже на четвертый день после знакомства. Боялся, что его опередит кто-то из многочисленных поклонников. Она согласилась, несмотря на то, что он был старше ее на 13 лет и прежде уже дважды был женат, оба раза на актрисах. Быстрицкая много лет скрывала мужа от коллег и журналистов. Такая таинственность породила множество слухов. Говорили, что она замужем за министром или генералом. На самом деле Николай работал в Министерстве торговли в отделе переводов. Из частых заграничных командировок привозил супруге роскошные наряды, которые создали ей славу самой стильной актрисы СССР. Спустя 27 лет семейной жизни Элина Авраамовна подала на развод, объясняя свой поступок тем, что супруг ей изменил. Знакомые не верили. Они говорили: «Кузьминский с Элины пылинки сдувал». После развода она больше не вышла замуж. Говорила, что ее совсем не тяготит одиночество. Любила цитировать Омара Хайяма: «Уж лучше будь один, чем вместе с кем попало». С тех пор в ее жизни осталась только одна любовь – театр. Много лет спустя на каком-то мероприятии, уже пожилая, но все такая же красивая, Элина Авраамовна встретила своего бывшего возлюбленного, своего первого жениха Кирилла Лаврова. Актер набрался смелости, подошел к Быстрицкой и поцеловал ей руку. В ответ она ласково с ним поздоровалась. Похоже, простила. А Кирилл с Валентиной прожили 50 лет. Такое называют простым человеческим счастьем. С Валентиной у Лаврова все было совсем не так, как с Элиной. Просто, ясно, надежно. Они жили душа в душу, почти никогда не ссорились и шли по жизни рука об руку. Валентину все называли очень одаренной актрисой, но она даже не сомневалась, уходить ей из театра или нет. Талант она принесла в жертву семье, мужу и детям, и никогда об этом не жалела. Дом – полная чаша, счастливый муж, радостные дети. Из этого состояло ее настоящее, высочайшей пробы счастья. Но всему назначен свой срок. Овдовев, Кирилл Лавров искал утешения в детях и внуках. Но, прожив всю жизнь с любимой женщиной, он уже не мог быть один. Ему нужно было о ком-то заботиться, и чтобы кто-то заботился о нем. Его новая возлюбленная, Анастасия Лазовская, была на 30 лет моложе и работала костюмершей в Большом драматическом театре. Она давно восхищалась Лавровым, и когда он овдовел, сумела отогреть сердце актера. Настя любила Кирилла так преданно, что он называл ее «Санчо Панса». Как-то он спросил у дочери: «Как ты относишься к тому, что есть Настя, которая души во мне не чает, такая преданная мне?» «Ну, пап, как тебе лучше, так и поступай». Лавров оставил дочери свою большую квартиру и поселился с Анастасией в новой, которую получил от театра. Они прожили вместе 3 года, до смерти артиста в 2007 году. Театр забрал квартиру у Насти и отдал другим людям. Ее любовь была совершенно бескорыстной.
Каждое воскресенье в 12 часов 10 минут президент клуба шеф-поваров Санкт-Петербурга Илья Лазерсон при ненавязчивом посредничестве ведущего Михаила Спички отвечает на вопросы всех, кто любит вкусно поесть и о вкусной еде побеседовать, а также предлагает слушателям поделиться с широкой аудиторией своим кулинарным опытом. Служба 325. Гуманитарная программа.
Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. После 3 сыновей у императора Александра III наконец-то родилась долгожданная дочь, великая княжна Ксения. Малышка появилась на свет 25 марта 1875 года и стала настоящей любимицей для своей матери. С ранних лет она была очень похожа на императрицу Марию Федоровну не только внешне, но и внутренне. И эти качества она сохраняла всю свою долгую жизнь. Годы спустя ее зять Феликс Феликсович Юсупов говорил о ней. Самое большое достоинство – личный шарм. Она унаследовала от матери, императрицы Марии Федоровны. Взгляд ее дивных глаз так и проникал в душу. Ее изящество, доброта и скромность покоряли всякого. Как и полагается, в детстве у великой княжны Ксении были лучшие учителя, и она получила отменное образование. Кроме того, родители воспитывали своих детей в скромности и смирении. Дочь императора была отзывчивой, доброжелательной и очень приятной в общении. Современники отмечали, что не столько выдающимися внешними данными, сколько обаянием и харизмой притягивала к себе великая княжна. В семье Романовых большое значение уделяли семейным ценностям. Несмотря на большую разницу в возрасте, между детьми Александра III всегда царила дружба и согласие. Много времени братья и сестры проводили вместе. Именно старшему брату юная княжна Ксения доверяла свои сердечные тайны. Она была без ума влюблена в их дядю, великого князя Александра Михайловича, который в семье отзывался на прозвище Сандро. Несмотря на то, что Ники, будущий император Николай II, и Ксения Александровна приходились с Сандро племянниками, он был практически одного возраста с ними и проводил много времени рядом. Изначально родители были категорически против данного союза. Великие княжны Романовы должны были выходить замуж за представителей семей европейских монарших домов. Однако, видя страдания дочери, они сдались и в 1894 году дали свое согласие на брак 19-летней Ксении и 28-летнего Александра. Молодая девушка была на 7-м небе от счастья и с нетерпением ждала дня венчания, чтобы больше никогда не разлучаться с любимым. Пересуды и разговоры жених и невеста игнорировали. Граф Сергей Юльевич Витте писал тогда: Великая княгиня Ксения Александровна была страшно влюблена в великого князя Александра Михайловича. И в конце концов император Александр III выдал ее замуж за него, хотя он очень не любил этого великого князя. Изначально семейная жизнь Ксении и Сандро была безоблачной и счастливой. Спустя год после свадьбы супруги стали родителями прелестной девочки Ирины, а затем с завидной периодичностью на свет появились Андрей, Федор, Никита, Дмитрий, Ростислав и Василий. В течение 12 лет великая княгиня Ксения Александровна родила 7 детей. Несмотря на частые беременности и роды, Ксения смогла сохранить потрясающий внешний вид. Она посещала множество светских мероприятий, любила собирать гостей. Очень часто семейство выбиралось за границу, где великая княгиня посещала казино и игорные салоны, только потому, что ее муж был страстным игроком. И Ксения Александровна была убеждена, что должна разделять интересы и увлечения горячо любимого мужа. Настоящим потрясением для Ксении Александровны стало известие о том, что ее муж ей изменяет. Великий князь Александр Михайлович неоднократно предлагал супруге развестись, но она неизменно отвечала ему отказом. К чести великой княгини, она не стала замыкаться со своим горем, а наоборот, все свои силы бросила на помощь нуждающимся, на благотворительность. Во время Первой мировой войны она организовала санитарный поезд и часто выезжала вместе с другими медиками на поле боя для помощи раненым. В 1919 году она вместе с младшими детьми и матерью эмигрировала в Европу. Ее дочь Ирина на тот момент уже была замужем за Феликсом Юсуповым, а муж и старший сын уехали ранее. Изначально они поселились на родине вдовствующей императрицы Марии Федоровны в Дании. Финансовое положение великой княгини Ксении Александровны оставляло желать лучшего. Единственным спасением были драгоценности, которые ей удалось вывести из России. Спустя некоторое время материальную помощь ей стал оказывать датский король. Дочь императора Александра III очень любила Россию и, покидая ее, плакала в отчаянии. Мечтала однажды вернуться на родину, но ее мечтам не суждено было сбыться. После смерти матери в 1928 году Ксения Александровна перебралась в Англию, где ее двоюродный брат Георг V предоставил ей дом для проживания и небольшую финансовую помощь. Великий князь Александр Михайлович не интересовался положением дел своей жены, а король Великобритании за это запретил ему въезд на территорию своей страны. В начале 30-х годов Ксения Александровна узнала о том, что ее супруг сильно болен. Незамедлительно она отправилась к нему на помощь. Однако он не желал видеть свою супругу и даже отказал ей в крыше над головой. Великая княгиня сняла комнату неподалеку от дома Сандро и каждое утро приходила к нему на помощь. После его смерти именно она занималась организацией похорон. Сама Ксения Александровна прожила долгую жизнь. Ее сердце остановилось на 86-м году жизни в 1960 году. Последние годы жизни она проживала вместе с внуком Александром, а пенсию ей платила королева Елизавета II. Согласно завещанию, великая княгиня Ксения Александровна похоронена рядом с мужем на юге Франции. Несмотря на предательство и боль, которую причинил ей великий князь Александр Михайлович, она любила его до последнего вздоха.